уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Сергей Калашников с нами. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию предпринимательства. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Вот свежая сегодня была статья про то, что у России чрезвычайно консервативные расходы, значит, 2021 года будут тормозить восстановление экономики. Кто говорит? Oxford Economics, то есть иностранные экономисты. Есть реакция Кремля. Российское руководство не разделяет пессимизма экономистов, предсказавших серьезное замедление российской экономики. Как заявил пресс-секретарь президента, прогнозы нашего правительства иные. Вопрос, кто есть авторитет тогда? Кого слушают, кого не слушают? И правильно ли делают?
Вспоминая классику, по делам их узнаете их, могу сказать, что ответ ясен. Неизвестно, какие эксперты в Оксфорде нас прогнозируют, но то, что нашему правительству нельзя доверять в плане прогнозов, это доказали все предыдущие, в том числе это новое правительство, и в этом году назначенные как прогнозы, так и дела. Ну, мы достаточно серьезно падаем по, допустим, целому ряду экономических глобальных показателей макроэкономических, в частности, по росту ВВП. Однако правительство закладывает в бюджет 2021-2023 года рост ВВП, в частности, в 2021 году 3-4%. Ну, с чего надует-то? Невозможно, понимаете? Вместо того, чтобы действительно назвать реальные проблемы, они реально существуют, и наметить абсолютно обоснованные пути их решения, мы занимаемся шапкозакидательством.
Проблема здесь в чем? Во-первых, у нас дефицит же, бюджет дефицитный, и плюс еще прогнозируют девальвацию рубля. Может быть, до сих пор считается, что если мы рубль опускаем, но продаем, значит, за доллары, рубли здесь, и как будто это больше становится. Может быть, вот эта схема работает, нет? Я упрощаю, конечно, но в целом.
Ну, на самом деле вы правы. Правы в каком плане? Что целенаправленная девальвация национальной валюты, она всегда имеет два противоположных эффекта.
Так.
Первый эффект, что чем дешевле, то есть чем больше рублей дает за доллар, тем национальная валюта, тем это удобно для экспортного производства.
Да.
То есть растет экспорт, платим рублями мало, а получаем много.
Да.
Это, естественно, дополнительная прибыль. То есть, если страна направлена на экспорт и имеет возможность его осуществлять, то она стремится, в общем-то, девальвировать свою валюту. Пример Китай, который сопротивляется уже много-много лет любым попыткам заставить его поднять чуть-чуть юань. Угу. Она экспортная страна.
Да.
Но есть и другой полюс.
Так.
Чем более девальвированная национальная валюта, тем легче реализовывать всякие социальные программы. Ну, например, обещали пенсию, там, допустим, 14 тысяч рублей. Они уже обесценились. На них уже на эти 14 тысяч можно купить, что вчера покупали на 10. Но мы платим эти 14, а они на самом деле 10. Таким образом, сознательное изменение, сознательная политика на девальвацию национальной валюты означает одно, что мы отказываемся от экспортного своего потенциала. Ну, основной экспортный потенциал — это были углеводороды. Сырье. Они сейчас без нашего ведома падают, и, как говорится, мы ничего сделать не можем.
Пшеница еще
была. Но переориентируемся на формальное выполнение, я подчеркиваю, формальное выполнение социальных обязательств. Мы будем платить, может быть, даже больше, но покупательная способность этого больше будет меньше.
Почему тогда не работает? Во-первых, предел у такой схемы каков, ну, в плане девальвации рубля и получения как бы больше денежной массы, я так ее назову. Вот, ценность у нее как бы по ряду параметров сомнительная. И другой момент. Покупательная способность – это драйвер экономический, ну, по крайней мере, там, в капиталистическом мире. У нас,
нет,
получается,
это закон
нет.
экономики.
Закон экономики,
это закон
хорошо.
Классической экономики.
Да, тогда он у нас что, не работает?
Капитализм, социализм или еще что-то.
Тогда он у нас не работает.
Почему? Работает.
Работает.
Замедление нашей экономики, очень многие эксперты, я подчеркиваю, эксперт, то есть люди, которые являются специалистами в своей области, в частности в экономике, так. связывают именно с резким снижением покупательной способности населения. Вот это вот совершенно... бездумная борьба за стабильную инфляцию. Кстати, 4% – это высокая инфляция для экономики. Так вот, стремление к этой инфляции привело к тому, что, в общем-то, народ беднеет. Впрочем, к этому привело, я считаю, не столько стремление к инфляции, сколько вообще общая экономическая политика в стране.
Росстат тут собрался высчитывать инфляцию каким-то другим образом, собирая данные, в том числе с кассовых аппаратов. Есть предположение, что будет сюрприз?
Есть. Дело в том, что Росстат совершенно замечательная организация, не самостоятельная.
При Минэкономике,
она находится при Минэкономике, и мы сейчас принимаем соответствующий законопроект, которая, в общем-то, обладает одной особенностью. Задавая основные ориентиры нашей жизни, у нас Росстат не является официальным субъектом представления официальной информации. Я вот сейчас вношу поправку, у нас идет во втором чтении, о том, чтобы у нас хоть бы в стране назначили официально ответственного за официальную информацию. Этим должен быть Росстат. Я задал этот вопрос представляющему замминистра экономики этот закон в первом чтении и говорю, а кто у нас является официальным? Он говорит, ну, как что, вот Росстат. Я говорю, ну, это же не записано у него в законе, давайте запишем. Нет, этого не надо делать, сказали.
Потому что не хотим брать ответственность?
Конечно, конечно. Потому что иногда тогда можно было предъявить. Ведь ситуация простая. Вот был Росстат, давал данные.
Да.
Потом его взяли и перевели в Минэкономразвитие.
Принем,
чтобы самостоятельно не было. День, да? На следующий день все показатели статистические у нас резко улучшились. Ну, что же это за статистика?
Любопытно, кстати, вот вы сказали про МРОТ, про 14 тысяч рублей. Тут же были активисты профсоюза горно-металлургической отрасли Челябинской области. Они пытались месяц прожить на МРОТ.
Да, там что-то 4 человека.
4 человека дожили, ну, в смысле, не то, что да, остальные умерли, этом, нет. Да. Они как раз, значит, участникам
они
на месяц
было... Они сошли с дистанции.
Они сошли с дистанции, да. И, соответственно, вот такие вот показатели, точнее, такие эксперименты, они способны вызвать у депутатов Государственной Думы, может быть, у сенаторов, у кого-то мысли, а может быть, что-то не так? А может быть, надо побольше?
Вы знаете, я как один из авторов закона о минимальном, о прожиточном минимуме,
который равен
1994 года.
Так.
Я напомню, это же уже сколько лет прошло.
Да.
Могу сказать, что когда мы рассчитывали, вернее, когда писали закон и рассчитывали предварительно первую потребительскую корзину, то мы как раз исходили из критерия, чтобы человек смог прожить.
Так.
Мы тогда с целым рядом депутатов настаивали, что, по идее, конечно, если человек работает, ну, тогда это было приравнено изначально, потом это отменили, потом опять восстановили сейчас к минимальной зарплате, то мы исходили из того, что минимальная зарплата должна быть, как во всем мире, со времен Маркса, обеспечивать прожиточный минимум человека и двух домочадцев. Ну, потому что человек работает на себя и на свою семью. Ну, это тогда не прошло, но корзину рассчитывали в 94-м году. Вот именно, чтобы человек, не шикуя, там, долговременные всякие пальто на ботинки и так далее, но мог прожить. А потом началась катавасия с этим законом. Во-первых, это отдали на откуп субъектам.
Так.
Во-вторых, туда начали вносить огромное количество поправок. И вот эксперимент челябинцев наглядно показал, что на эти деньги даже в Челябинске нельзя прожить. А попробовали бы они прожить в Москве?
Кстати, вот вы говорите, даже в Челябинске. Но у меня есть родственники, которые живут в Тверской области. Так вот, они перед 1 сентября ездят к нам в Москву закупаться, потому что у них дороже... при зарплате меньше, чем в Москве, покупать то, что есть в Москве.
Вы знаете, все 90-е считалось, что Москва – это топ по ценам. Да. А везде дешевле. Сейчас многочисленные наши путешественники по стране, ну, например, из Крыма, из Сочи, вот то, что я слышал, говорят, что цены выше, чем в Москве. Даже в ресторанах, что вообще даже смешно. Даже в ресторанах. Поэтому сейчас действительно нельзя говорить о том, что в Москве самые высокие, потому, не потому, что они невысокие, угу. А потому, что в других
есть
городах
выше.
Они тоже высокие. Но речь идет о том, что весь, скажем, все затраты на жизнь в Москве, они, безусловно, выше, чем в том же Челябинске. Угу. Ведь помимо цен на мясо, молоко, хлеб и так далее, есть еще очень много других сопутствующих вещей. Человек должен где-то отдыхать, разнообразить свой отдых. Сам стиль жизни в Москве все-таки предполагает большие затраты.
Возвращаясь к прожиточному минимуму, все-таки те суммы, когда у нас, да, у нас же сейчас и уравнен, да, МРОТ с прожиточным,
да,
минимумом
по
сумме уравнено. Но
у нас
эксперимент...
долго был абсурд, когда они не были уравнены.
Это правда, но та сумма все равно, которая есть, перспектива того, что она вырастет и не будет съедена инфляцией, существует или это объективная реальность?
Но объективная реальность заключается в том, что мы должны объективно по закону, адекватно, соответствующе рассчитывать каждый год, ну, так. Не каждый год не получается, и принимать законом прожиточный минимум плюс со спецификой субъектов федерации. А то, что должна учитываться инфляция, это само по себе, но дело в том, что нужно определенным образом корректировать и основные, ну, скажем так, ценовые тренды. Ну, например, если подорожает сейчас говядина, о чем вчера целый день
говорили
все средства массовой информации, а говядина составляет достаточно, скажем так, часть нашего рациона, то, естественно, это нужно учитывать. Если подорожает коммуналка, а она точно подорожает, значит, это тоже нужно учитывать. То есть, на мой взгляд, нужен более гибкий механизм учета прожиточного минимума. Тот, который мы задали в 1994 году, он уже явно не работает.
Исчерпался.
Не работает.
А его рассчитывают все равно из 1994 года.
Да, утверждается потребительская корзина и...
Тогда, возвращаясь еще к тезису Пескова, к сожалению, мы не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но есть ожидание, что в следующем году падение будет не таким, как в этом, хотя и в этом оно было минимальным, но оно было минимальным, потому что рост был минимальный, и падать как бы, ну, чем выше ты растешь, тем есть вероятность того, что ты, если ты будешь падать значительно, а здесь как бы и рост незначительный, ну и падение тогда не критичное, но если мы уже находимся где-то ближе ко дну... Как тогда быть?
Ну, до дна еще далеко.
А,
еще будем его пробивать и пробивать.
Так.
Падение в 2020 году. Здесь вы совершенно правы. Уровень падения, начиная с 2013 года, я подчеркиваю, с 2013 года, когда он начался, до 2014 очень сильно, и потом в течение 2015-2016 сильно, потом небольшой подъем. Он действительно, 2020 год, поскольку многое уже упало, он не дал каких-то таких вот глобальных падений. Однако это в общем макроэкономических показателях. Но, хотя, опять-таки, что значит считать не дал глобальных? Если Минэкономразвитие говорит, что мы уменьшили ВВП на 4% или уменьшим прогноз на 2020 год, потому что он еще все-таки не кончился, и за 9 месяцев и так далее,
да,
то, например, многие страны в этот момент, в году, выросли там на 2%, 3%, понимаете? Китай 4,5, то есть что значит нет падения по сравнению с другими странами? Но более сильно это ощущается именно в снижении потребления населением. То есть все рассказы, чуть-чуть превышающие 4% инфляции, это же не относится к основным, ну, скажем так, к основным продуктам потребительского спроса. Спросить любого человека, любую хозяйку, подорожала ли жизнь, люди однозначно скажут, конечно, подорожала.
Ну, это есть, да, расхожее мнение.
Это не мнение, это статистика реальная.
Я имею в виду мнение среди там, пользователей социальных сетей, которые как бы публикуют.
Почему? Можете спросить любую, как говорится, старушку где-нибудь на периферии, стало труднее жить или нет?
Даже я могу свою бабушку спросить, она об этом скажет.
Это тоже показатель снижения нашего экономического потенциала.
Для кого? Вот это ключевое. Для кого показатель?
Есть пример.
Для государства или для нас с вами? Мы так с вами это видим.
Ну, мы же патриоты, поэтому мы разделяем идею «государство – это я». То есть каждый из нас, я имею в виду. Понимаете, проблема-то и заключается в том, что по Конституции у нас народовластие. И действительно созданы все демократические институты и так далее. Но только государство считает, что оно само по себе, под государством я в данном случае имею правящую прослойку.
Чиновничий аппарат, понятно.
Ну, не чиновничий даже. Нет? Здесь ведь много и олигархи, которых у нас нет, и различного рода функционеры. Это и различного рода политики, и это правящая прослойка, которая так или иначе влияет на принятие решений, ну, в той степени, какой ей дали.
Так.
Да. А есть масса народа, у которого есть свои житейские человеческие потребности. Но я должен сказать, что это не особенность нашего времени. В России никогда благосостояние человека и его счастье не ставилось как государственная задача. Лозунги соответствующие были. Взять хотя бы коммунизм. Все для человека, все для счастья человека. А все при этом приговаривали. И мы знаем этого человека.
Так.
Понимаете? Народ, благосостояние людей никогда не было целью власти.
Вопрос, что объективно. Есть благосостояние, понимаете?
И поэтому существует рассогласование. Есть народ, а есть некая абстрактная власть. Достаточно, ну, скажем так, аморфная. Поскольку я сказал, туда входит вся правящая верхушка.
Ну, смотрите, если мы с вами неоднократно в эфире уже, говоря о кризисах, вспоминали тот период, когда вы работали в правительстве господина Примакова, когда это все, там, 98-й год, обрушилось и так далее, кризис жесточайший. И я тогда запомнила из ваших тезисов, что не боялись тратить, деньги были, и как бы вливанием денег в экономику, в общем-то, положение спасли. Хотя оно было, с ваших слов, гораздо более катастрофичное. Вопрос, почему этого нельзя сейчас сделать?
Сделать можно все, что угодно.
Деньги есть.
И сейчас... Да дело же не в деньгах. Вот вы понимаете? Вот мы говорим, давайте увеличим затраты на медицину. Ну, казалось бы, святые слова.
Ну, давайте, да.
Но медицина, система медицинской помощи создана крайне неэффективная.
Она не только про деньги.
И если мы будем вливать в неэффективную структуру деньги, сколько бы ни влили, толку будет мало. Надо менять структуру оказания медицинской помощи. Угу. Никто не говорит, давайте действительно проведем оптимальную реформу. Я чуть не сказал плохие слова, оптимизацию здравоохранения. Их как раз и говорят с 2012 года, так. И это привело нас к кризису. Нужно говорить, нужно менять систему здравоохранения. Причем что значит менять? Это же не открывать какие-то новые горизонты. У нас была и в половине мира сейчас существует так называемая модель Семашко.
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите.
Ну, понятно, что превентивная медицина, то есть легче предупредить, рак на первой-второй стадии лечится запросто. Третья-четвертая уже большие проблемы. Ну, так давайте мы организуем, чтобы на первой-второй стадии выявить и лечить, чем доводить до высокотехнологической медицинской помощи. Куда мы гробим все деньги? Высокотехнологическую медицинскую помощь. Это хорошее дело, это важное дело. Но
эффективность
затрат совершенно иная. Вы знаете, когда я постоянно слышу, что соответствует какому-то ребенку нужна медицинская помощь, ну, честно говоря, это такая пощечина этому государству.
В смысле, когда смс-ками деньги собирают?
Я министра здравоохранения спрашивал, ну, бывшего. Я говорю, Спортом. Вероника Игоревна, ну, это действительно очень хороший человек, я ее очень люблю. Я говорю, ну, когда вы слышите вот эти вот по радио, по телевидению просьбу о помощи спасти ребенка, вы знаете, ну, я уже не говорю там некоторые нюансы, но ведь у нас каждый год, вот я хочу на это обратить внимание, в Минздраве каждый год планируются деньги на оказание, на лечение детей за рубежом. Ну, мы многие вещи не делаем.
Да.
И каждый год эти деньги не выбираются. О чем это говорит? Вот наличие всех вот этих вот просьб говорит об одном, что система создана такая, направление детей на лечение за границей,
просто нет,
что они не могут
не
деньги эти получить. Ну, где уж более показательный пример?
Угу. А вот сейчас у нас гонка вакцин. Кто-то говорит, что коронавирус и вскрыл кризис, причем кризис не только в российской медицине, а и как бы там в западной тоже. Откуда, кстати, бралась модель оптимизации, это не стоит забывать. И, соответственно, говорят, а может быть, это станет неким как бы сегментом, неким драйвером, и наконец-то поймем, что нам там таких-то врачей не хватает, нам не хватает мощностей для производства препаратов, нам не хватает коек, банально, давайте строить новые больницы, которые мы уже закрыли, может быть, даже на месте закрытых. Есть здесь здравое зерно?
Ну, определенное зерно, безусловно, есть.
Вопрос здравый, но или нет, я понимаю вас, да.
Определенное здравое зерно здесь есть.
Так.
Дело в том, что закрытие медицинских учреждений, оно было абсолютно бездумное. Вот вы сказали, мы взяли опыт Запада. Угу. Ничего, мы опыта Запада не взяли. Мы взяли свой шкурный интерес сократить затраты. Вот вы понимаете, есть некоторые вещи, которые, ну, просто нельзя выносить за скобки. Ну, например, территория Российской Федерации.
Да, 17
миллионов. Ведь вся Европа, и, ну, в общем-то, и Америка, построена по принципу крупных госпитальных учреждений, где оказывают комплекс всех медицинских услуг при минимальном расстоянии доставки и так далее. Ну, а что же говорить о России? Я не говорю там о какой-нибудь Якутии, где на самолете можно только долететь. В Пскове есть некая логистика, когда роженицу в Пскове, это Европе, это Запад России, так, это чуть ли не центр Европы. Так вот, роженице ехать до роддома 300 километров. Был такой пример. Ну, вы понимаете всю абсурдность этой медицинской
моя
помощи?
Моя сестра ехала из Тверской области 200 километров, внутри Тверской области.
Ну,
да,
ну как роженица может ехать 300 километров? Вы понимаете, какая штука?
Родит по дороге.
Вы понимаете, что касается... Мы не можем создать в Москве крупный госпиталь, мы создаем эти центры. Но к ним же еще надо людей довести. Это при том, что и авиации-то уже нет медицинской.
Региональная медицина,
мы пытаемся ее возродить последние годы, но как-то тяжело идет. То есть, вы понимаете, схема должна быть иная. Кстати, маленькая Куба, которая не имела деньги на создание больших центров, пошла по нашей модели совсем по-другому. Там действительно вот эти вот то, что мы называем ФАПы, есть не по территории, а прям по территории, потому что территория маленькая, угу, а по количеству людей, которые живут на этой территории. Ну, у нас территориальный принцип.
Ну, и туда ездят, кстати, другие лечиться из других стран Латинской Америки.
Так,
туда,
на четвертом Кубу, да, месте, по оценкам того же ВОЗа. По качеству здравоохранения.
И, кстати, по стоматологии, да, я отдельно, да, видела. Ну, хорошо. Как бы рецепт-то есть, а что, воли не хватает, или что, вредители какие-то сидят. Мы же понимаем, что какие-то выводы из пандемии должны быть сделаны. Или все, мы забудем об этом как в страшном сне, и продолжится все, каждая роженица будет продолжать есть через 200 километров.
Вы знаете, аналогия не лучший способ доказательства, но я приведу аналогию, чтобы показать, ну, почему. Вот меня всегда мучил вопрос, как при таком драконовском режиме, как сталинский режим, когда за любую оплошность ты предатель Родины и прочий вредитель, тебя могли расстрелять, почему люди, руководители всех уровней, подчеркиваю, имели смелость, отчаянность брать на себя ответственность? Ведь мы ничего бы не могли в промышленности сделать, ну, например, хотя бы перевоз предприятий на восток во время начала войны. Угу. Ведь если бы, начиная от отдельно взятого какого-нибудь бригадира и кончая директором завода, люди не брали на себя ответственность под дамокловым мечом расстрела. Так вот у нас сейчас такой ответственности никто не берет и не собирается брать без всякого расстрела.
15.30 новости. Госдума по экономической политике. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица. Мы продолжаем. Сергей Калашников с нами, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. Так, кто будет строить больницу 235-й, и кто-то еще говорит, а вы еще вспомните 930-й, что в 2021 году будут отложенные банкротства мелкого бизнеса. Вообще непонятно, о чем Песков говорит. Отложенные банкротства мы уже за эфиром обсудили. И не имеется в виду банкротство по суду, когда человек идет, цивилизованное банкротство, как говорит Сергей Вячеславович, а просто люди бизнес свой потеряют.
Ну, это просто, понимаете, крах целой экономической системы. Дело в том, что у нас малый бизнес, который на самом деле поглощал огромную безработицу и поглощает еще огромную безработицу, он на самом деле всегда дышит на ладан. И чем больше мы говорим о том, как ему надо помочь, тем он больше задыхается. Да. И сейчас, конечно, вот эта ситуация с эпидемией привела к тому, что и так существовавшая еще, начиналось, но, скажем так, даже показатели 2019 года, когда уже в полной мере сокращалось количество малых предприятий. Так. Кстати, вот это вот слово «малые и средние предприятия», словосочетание, оно достаточно бессмысленно, потому что, что касается средних предприятий, таких нету. Есть или крупные, или малые, а средние – это непонятно, что эвфемизм. Так вот, катастрофическое сокращение малых предприятий, порядка 300 тысяч в год, оно уже было больше, чем новые возникали. А в 2020 году, конечно, углубилось. Если по самым осторожным оценкам того же Росстата, Минэкономразвития, за три квартала 2020 года закрылось порядка 10-15% малых предприятий.
Официальных малых.
Официально, да. Ну, они все зарегистрированы, это все можно увидеть. То, конечно, к концу года эта цифра резко возрастет, потому что, хотя мы говорим, что мы локдаун не объявляем, но само снижение потребительского спроса, невозможность установить работавшие логистические цепочки, связи.
Ограничение работы вечером, например, для ресторанов.
Много ограничений, тоже, да? Связанных с тем, что и потребитель задавлен, и само производство в определенной степени задавлено. Оно, даже если локдауна официального не будет, все равно будет, к сожалению, стимулировать закрытие многих предприятий. Причем я еще хочу подчеркнуть, речь идет не о сфере общественного питания, ресторанах и так далее. Даже не культурно-массовых различных учреждений и мероприятий. Речь идет о производственных определенных системах. Малый бизнес связан, казалось бы, с житейскими потребностями, выпечка хлебобулочных изделий и так далее, тоже закрывается. Вот мне, я недавно разговаривал с одним специалистом, который занимается химчистками. И он говорит, в химчистках очень сильно упал спрос. Почему? Потому что потребительские возможности человека уменьшаются.
С вашей точки зрения тогда государство, тогда, точнее даже не государство, а те люди, которые принимают решения на государственном уровне, не получается ли, что они используют некий аппаратный подход к решению вопросов? Есть задача, на бумаге написано, отчет какой-то, условно, по тем же самым антиковидным мерам, да? Мы выпустили рекомендации, опять же, рекомендации, а не требования, да, что вопросы, кто принимает решение, кто берет на себя ответственность. Там работать до такого-то времени, не работать в такое-то время, при этом там транспорт работает и так далее. Мы отчитались. А за результаты вопрос, кто несет ответственность? Мы же понимаем, что если ресторанам говорят, а вы должны закрыться в самое для них время прибыльное, то рестораны должны сказать... А упущенная даже наша не то, что выгода, а хотя бы то, что было весной. Почему вы не можете предоставить денег? Вопрос, почему не могут предоставить денег?
Ну, здесь, понимаете, на самом деле, конечно, ситуация значительно сложнее.
Давайте.
Дело в том, что... Понимаете... Те, кто принимают решения, их не так уж много... Они, конечно, нацелены, я это ответственно говорю, как я сам один из когда-то участников этого принятия решения, они, конечно, нацелены на содержательный результат, когда добиваются именно цели. Другое дело, что и там иногда бывает, что общие государственные цели подменяются какими-то личными интересами. Но это все-таки экзотика в определенной степени, хотя она тоже есть. Но дальше начинается совершенно другая жизнь. Вот вы совершенно правы, что для любого чиновника его зарплата, премия, его продвижение по службе зависит от того, на каком он счету. Вот если он возьмет на себя ответственность, вы совершенно правы, принять решение, которое способствует хорошему результату, то неизвестно, получится, не получится, и вообще его могут наказать. Но если он действует исключительно по правилам, его наказать не на что. Всегда, если он действует по правилам, то виноваты те, кто это правило составил, вышестоящие. Но они же, как говорится, вне подозрений, как известно, все в белых одеждах. И поэтому сложилась система безответственности чиновников. И вот действительно, на среднем и нижнем уровне вот эта безответственность – это камень преткновения.
Ну, потому что инициатива наказуема.
Совершенно правы.
Есть такой социолог Симон Кордонский, который вообще ввел такой, ну, даже не ввел термин, а использует термин «гаражная экономика» как один из способов, который позволяет жителям провинции выживать. Он говорит, что наша экономика не рыночная, она промысловая фактически, такой была и при советской власти, 70% объема потреб спроса тогда обеспечивали промышленные кооперации, как то артели, бригады и так далее. И сейчас, в общем-то, гаражная экономика та самая. Машину починить, я не знаю, на огород к соседке сходить.
Строительство.
Еще что-то, ремонт. Строительство. Да, за счет этого и выживают. Мы же до конца тоже не знаем, сколько людей реально в этой гаражной экономике задействовано. Конечно, там говорят о десятках знаю. Миллионов рублей. Вот с вашей точки зрения, гаражная экономика, это действительно, по сути, единственный способ выживания российской провинции, например, в кризис? Или что-то меняется?
Ну, во-первых, это не в кризис только.
А вообще?
Это действительно достаточно общий, как говорится, сектор экономики. Проблема заключается не в том, что плох он или хорош. С точки зрения человека он хорош, он действительно помогает выжимать. С точки зрения, поскольку не платятся налоги, да, с точки зрения государства, он плох. Но вы понимаете, прежде чем давать оценочные суждения, может быть, разумное государство просто бы попыталось, ну, скажем так, включить вот этот, по сути дела, малый бизнес, вот то, что гаражная экономика, в разумные рамки и, в общем-то, стимулировать его, помогать ему. Ведь согласитесь, что предложение платить налоги самозанятым, которые нигде не зарегистрированы, это, мягко говоря, не способствующая мера развитию малого бизнеса и тех же самозанятых. Налоги – вещь хорошая только с точки зрения государства. Да. Нужно это понимать. Тем более, когда государство не выполняет целый ряд своих социальных обязательств, за которые мы якобы платим налоги.
Но тогда их же самих обвиняют, что а если бы вы платили, вы бы своей копеечкой, значит, в кубышечку-то наполнили, и тогда бы у нас были средства выполнять
обязательства. И мы бы эту кубышечку отвезли за границу и раздали там бедствующим.
Ну, не знаю. Это уже история умалчивает, об этом сложно сказать.
Но нет, как? Но вы понимаете, если люди платят за дороги, ну, например, транспортный налог, который, кстати, собирались давно отменить, дороги не улучшаются, ну, когда люди платят на образование, на здравоохранение, а они только ухудшаются... Ну, я не буду дальше продолжать эту линейку.
Как это называют? Кто-то из экономического блока, выступая на форуме международном, сказали, мы рассчитываем на такой-то подъем экономики, если не будет внешних шоков. Мы живем в эпоху внешних шоков или нет?
Это интересно. Каких шоков?
Ну, санкции там ввели, не знаю, нефть перестали покупать.
Советский Союз всю жизнь жил под санкциями. Под санкциями.
Да.
Поправка
Джексона
Веника всегда была нашим всем. Ну и что?
Ну, да, наше правительство же... Так, кто-то говорит, все хорошо, прекрасно, маркизы. Вот, 235-й говорит, а кто-нибудь сегодня во власти реально понимает, как должна работать наша капиталистическая экономика, чтобы росло благосостояние народа и страны?
Ну, во-первых, у нас не капиталистическая экономика, у нас государственный капитализм.
Это
особая форма,
да.
Это совершенно особая форма. Во-вторых, я должен вам сказать совершенно, на мой взгляд, ответственно, что все понимают, но делают-то не всегда так, как понимают.
Почему?
Ну, это уже другой вопрос. Главное, что все понимают.
Ну, просто, знаете, сейчас аналогия у меня пришла.
Когда... Вы знаете, я приведу на ответ, почему.
Давайте.
Когда-то в советские времена у меня была любимая пословица, что гвоздь в ботинке важнее мировой революции. Она говорила о том, что какие-то мелкие частные интересы зачастую превалируют над такими большими, замечательными идеями. Угу. Так вот, к сожалению, на сегодняшний день эта пословица приобрела, ну, такое фундаментальное значение, что когда действительно мелкая прибыль, человек берет взятку, там, допустим, 10 тысяч рублей и профукивает государственную собственность на миллионы. Ну, вы же понимаете, что абсурд полный.
А кто-то берет взятку 100 миллионов и, в общем, там, про миллиарды. Вспомните эпопею с космодромом «Восточный». Так, как вы считаете, в период кризиса экономика должна быть национальной, стимулируемой государством, или глобальной, с привлечением инвесторов и разнообразием экономических международных связей?
Ха! Мы живем в совершенно новую эпоху. Это еще один маленький нюанс. Идет четвертая научно-техническая революция, и формируется шестой уклад, который меняет все в экономике, в том числе и роль государства. И в этой связи я должен сказать, что привычные понятия экономики, они уже сейчас трещат по швам. Кстати, профессионалы-экономисты об этом говорят все время.
Да.
Вот буквально недавно закончился Санкт-Петербургский экономический форум, ну и так далее. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день нужно вырабатывать новые, адекватные необходимости новой конкуренции в новых условиях между странами, экономические механизмы. Мы этого не делаем. Вот я приведу пример, самый такой вот насущный. Недавно наш президент Владимир Владимирович Путин выступал на форуме, посвященной цифровизации.
С Грефом,
и искусственному интеллекту. Вот, понимаете, когда под цифровизацией понимается перевод просто в цифровую форму, то мы все это уже проходили в 70-х годах, автоматические системы управления. Речь идет действительно о симбиозе искусственного интеллекта и человека. И, кстати, на этом форуме об этом говорили очень эффективно. Да, ничего же в этом плане не делается.
Ну, с естественным интеллектом тоже могут быть проблемы пока что. Какой же там искусственный?
Вы понимаете, вот мы сейчас вынуждены учиться дистанционно, а то, что мы отчитались о том, что в каждую школу проведен интернет, а интернета нету нигде, ну, не то, что нигде, но во многих местах, это же факт жизни, а как людям учиться?
Не в каждой школе санузел есть, счетная палата проводила ревизию, кстати.
Да, я знаю, в больнице, кстати, тоже нет горячей воды и иногда туалет на улице.
Ну и таким образом, значит, мы неправильно понимаем, что есть цифровизация, новый технологический уклад, или мы рассчитываем остановить время или даже повернуть его вспять?
Вы знаете, я скажу так, общий диагноз, это именно диагноз, это то, что, к сожалению, власть, она не обязана быть нобелевскими лауреатами по тем или иным дисциплинам, например, по экономике, но она не прислушивается к экспертам. Я понимаю, эксперты раздражают, у каждого свое мнение.
Особенно какие эксперты?
Два эксперта, пять мнений, это все понятно. Но из этого можно вычленить то, что является необходимым. Вот конкретный, я просто конкретный пример приведу. А на сегодняшний день одна из злободневных тем, которая обуславливает наше завтрашнее будущее, это выбор приоритетных направлений научно-технических разработок. Кто вперед что-то изобретет, вот пример с вакциной это наглядно показал, тот и будет на коне.
Так.
Мы отделываемся общими трендами. Микробиология, там,
генноинженерия,
там, нанотехнология еще 10 лет назад была и то прочее. Но дело в том, что здесь нужны конкретные темы под конкретные задачи. А есть ли у нас орган, который определяет, что является приоритетом? Академия наук превратилась в клуб по интересам. То, что в Совет Федерации предлагал возобновить такой орган, как ГКНТ, Государственный комитет по науке и технологии, который был в Советском Союзе, под руководством первого вице-премьера правительства, который бы действительно обладал какими-то реальными, ну, скажем так, силовыми, не силовыми, а, ну, скажем
силовые
так...
Силовые у многих есть.
Нет, я имею в виду, ну, какими-то реальными полномочиями. Так. Это же все потонуло. Кто сейчас определяет? Есть правительство, которое в конечном счете все это определяет.
Герман Оскарович Греф вам скажет.
Ну, и, вы знаете, я должен сказать, что если бы Герман Оскарович Греф определял, то еще бы не так было плохо. Герман Оскарович, в отличие от многих, смотрит вдаль. Его можно за многое критиковать, но то, что он, безусловно, держит руку на пульсе, тут глубоко уверен я.
Здесь еще важно понять, смотрите, мало создать даже комбинат, чтобы, ну, как вы сказали правильно,
ГКНТ.
Да, ГКНТ, прошу прощения, комитет, да, почему комбинат, да. Комитет. Важно же проследить, безусловно, и формировать какой-то образ будущего, что мы начинаем с этой лаборатории, потом переходим на это производство, потом мы реализуем здесь, и потом выходим на экспорт, и тем самым занимаем звено в международной цепочке разделения труда.
Вот я приведу пример. Проклятый вопрос еще с Советского Союза, если даже не с России Советской. Почему наши хорошие изобретения не получают коммерциализации?
Вот.
Ответ очень простой. Потому что два совершенно нестыкуемых вида деятельности – наука, и изобретение и коммерциализация.
Так.
Вот мы не создали механизм, как можно научную вещь передать. Сейчас это сделать легче. Вот мы, каждый день появляются новые продукты, и общество сформировалось на новые продукты. Надо его выкидывать. Но здесь мы упираемся в возможности инфраструктурной технологии. Ну, например, многие наши изобретения реализуются на Западе, потому что у нас нет просто микроэлектроники. Но понятно, что не можем мы в завтрашний день двигаться, если в качестве приоритета не поставим восстановление микроэлектроники. А у нас микроэлектроники как не было в Советском Союзе, так нет и сейчас.
Но здесь еще
даже есть, то, что было, разрушили.
Есть еще другой момент, как мне представляется. Выгода. Те люди, которые теряют выгоду от технологического прогресса, это зачастую чиновничий аппарат, который, даже самого мелкого пошиба, который существует за счет того, что там какую-то копеечку имеет откаты, условно, дороги, ямочный ремонт. Мы же видим, например, как в Китае укладывают трассы, там какие-то огромные экскаваторы, что-то там еще есть, там трассу могут проложить за пару дней буквально. Вот, а здесь же как? Ты же с этого не поимеешь много. А коррупция – это прослойка фактически. Это же фактически прослойка. Вот, поэтому связующее звено чиновничьего аппарата и бизнеса. Поэтому, конечно, чиновники будут сопротивляться. Зачем им, если они на ямочном ремонте могут себе на пару ленд-крузеров заработать? Нет?
Нет, вы абсолютно правы. К сожалению, действительно, в нашем обществе, и я даже слышал официальные заявления, что коррупция – это такое связывающее вещество. Но я всегда в таких случаях говорю, есть модель, которая побеждает коррупцию. Это Сингапур. А дальше смотрите историю.
Даже не Китай, кстати, да? Где?
Нет, но в Китае они никак не могут победить.
Поборот, только нет, там изощренные Сингапур. Схемы.
Нет, есть один только рецепт. Ну, посади понятно. Собственную жену, и все будет нормально.
Нет, подождите, у нас собственных жен тоже сажали, были такие прецеденты, но не потому что коррупция, а потому что она развода не давала, были такие случаи. Это другое, не надо.
Я про коррупцию.
Это коррупция. С 90-х, а может и раньше, ничего не произошло принципиально нового, не считая интернета. Уменьшение деталей, куда еще приведут разговор не в тему. Коммунисты не готовы к власти, не хотят брать на себя ответственность. Дмитрий говорит, а вот это любопытная история, что люди рассуждает о том, кто готов, значит, властвовать и кто готов приносить наибольший КПД сообразно их идеологической настройке. Коммунисты ли, единороссы ли, либерал-демократы ли? От этого многое зависит, действительно. Мне кажется, мы не живем сейчас в те времена, когда от идеологической настройки что-то зависит, и она знаете, определяет что-то.
Нет, я вот здесь не могу согласиться. Нет? Почему? Потому что я считаю, что не хлебом единым жив человек, и идея, вера, это все одно и то же. Угу. Они являются все-таки определяющими стимулами. Другое дело, какая это должна быть идеология. Вот я, например, исповедую идею, что необходимо, чтобы все жили хорошо. Чтобы главная задача государства – это повышение благосостояния каждого человека, угу. рядового человека. А у нас сейчас в государстве превалирует другая идея. Кстати, она не первый раз превалирует, она всю жизнь в России, по крайней мере, последние 300 веков, что главное государство, патриотизм, любовь к родине путается угу. С любовью к начальству. Ну, эта идеология, к сожалению, не всегда воодушевляет. И хотя люди шли в бой за родину, за Сталина, все-таки за родину на первом месте стояла.
За свой дом, имеется в виду, да. Знаете, в этой связи вспоминается, кстати, диалог из Юлиана Семенова. Значит, по-моему, когда вот эта сцена была, парламентер пришел, значит, от красных к белым, которые на Дальнем Востоке Белую Республику хотели сохранить. И...
Белую Республику, Дальневосточную республику, это был,
да,
проект большевиков.
Ну, там же белые тоже были.
Но
там
они
же
белые... хотели симбиоза.
Да. И там был такой, там, да что же к этим красным-то идут? Так красные землю раздают. А вы что? А мы старые хотим сохранить. Вот что-то такое было, понимаете? Ну что, раздавать, что ли?
Вы знаете, я обоими руками поддерживаю эту идею, что большевики выиграли за счет тотального обмана людей, пообещав им мир, землю и так далее.
Лен Перов пишет: я стою рядом с газоукладчиком в 300 метрах от моего СНТ. Сколько стоит проложить газ до моего СНТ? Для всех спрашиваю. Я готов заплатить, а мне в ответ: договаривайтесь с администрацией. И все.
Ну, здесь неправильный ответ по одной простой причине, что регион газ, по сути дела, раздроблен на целый ряд отдельных частных компаний, которые сами устанавливают цену. И хотя государство пытается регулировать, если, скажем так, еще трассу можно проложить, то вот подключение к дому требует проекта.
Ну, понятно.
Черти знает чего. То есть вот цены колеблются от 200 тысяч до миллиона. Я неоднократно обращался по этому вопросу, что как же так? Местные организации говорят, ну а что, местные органы власти говорят, ну а что мы можем сделать? Это коммерческие структуры. Угу. Другое дело, что у нас существует на сегодняшний день монополия, которая заставляет выкручивать у людей руки при подключении. Вопрос, где бабушке, пенсионерке взять 500 тысяч на подключение газа?
Позвонить на прямую линию к президенту. Такой, кстати, уже был, такой бабушке подключили.
Есть только маленький нюанс. Не всех берут на эту линию.
А еще у нас буквально 2 минуты остается. Тут несколько человек вас просили, прям вот очень хотели ваше мнение по поводу назначения Чубайса по неформальной дипломатии.
Я думаю, что это очень хорошее назначение.
Так.
Ну, во-первых, я как раз являюсь не сторонником во всем тезиса, что во всем виноват Чубайс, виновата та система. Другое дело, что Чубайс, как очень умный, активный человек, многие вещи притворил в жизнь. Никак не комментируя его предыдущую деятельность, могу сказать, что как переговорщик, плюс пользующийся доверием в иностранных юрисдикциях, я считаю, что это очень удачное назначение. Он действительно реально принесет пользу стране.
А что ж, без него не могли, что ли, вот по этой неформальной
дипломатии? Незаменимых людей нет, но некоторые работают несколько эффективнее, чем другие. Почему правительство, например, меняют?
Ну, не знаю, а Чубайса поэтому назначили? Ну, просто интересно, что от него ждут.
Чубайса назначили потому, что грех не использовать его безусловные талант, одаренность. Он действительно хороший переговорщик, он просто умный человек.
Он хороший переговорщик, но тогда, условно, в конъюнктуре того времени, которое как бы было в 90-е, или даже сейчас, потому что нас пугают 90-ми, мы не хотим 90-х.
Ну, Чубайс не автор 90-х. Вот, ну, почему на него? Он, конечно, я понимаю, сродни дьяволу, но на самом деле все не так. У него много грехов, та же, допустим, реформа электроэнергетики, неэффективность Роснана, это все да. Но, с другой стороны, в личном качестве он действительно умный человек.
Вы сказали, он же при Сталине некоторых дьявол, сразу вспоминается эта скульптура, есть такая двойная, с одной стороны Мефистофеля, а с другой стороны не затылок, а Дева Мария, ну и, хочется, ну, и не Дева Мария тоже.
Ну, зороастризм, манифестование, хорошая религия, ничем не хуже других.
Спасибо большое, Сергей Вячеслав. Сергей Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, был нашим гостем, приходите еще.
Спасибо,
приглашайте. Далее новости, потом Юрий Буткин, я с вами прощаюсь, до завтра, всем приятного вечера.